Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 8 минут в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». И сегодня ее гость Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый день.
Давайте начнем с нефтяных историй. ОПЕК продолжает свои заседания. Тут сразу несколько интересных моментов. Во-первых, хотят заморозить количество добычи нефти и даже снижать его. Во-вторых, Катар выходит из ОПЕК. Какое из этих событий важнее?
Это два события, которые, я думаю, связаны между собой и воздействуют в противоположных направлениях на цену нефти. ОПЕК – это такая монополия в прошлом, когда эта организация в 70-е годы 20 века создавалась, она была почти монополией. Она объединяла страны, производившие нефть, и если они стремились контролировать цену на нефть или сокращать добычу нефти, чтобы цена была побольше, то им это более-менее удавалось. С тех пор, конечно, ситуация сильно осложнилась. Есть целый ряд нефтяных стран, которые не входят в ОПЕК. Они могут сотрудничать, как Россия с ОПЕК, могут не сотрудничать. Соединенные Штаты, которые являются с 19 века нефтедобывающей страной, сейчас становятся все более и более активно нефтедобывающей благодаря сланцевой нефти. А у Штатов совершенно противоположные интересы. Поэтому, если ОПЕК договаривается с большинством производителей нефти о том, чтобы цену поддержать, то цена может сохраняться или идти вверх. Если страны выходят из ОПЕК и начинают наращивать производство нефти вне зависимости от решения ОПЕК, цена идет вниз, потому что нефти становится больше. Вот, соответственно, Катар может подрывать цену на нефть, но при этом, если ОПЕК договаривается с Россией, с какими-то другими странами о поддержании цены, то это будет удерживать цену.
То есть нынешнее решение, вроде бы Путин договорился о том, что будет даже сокращаться количество добычи нефти до 1 миллиона баррелей, вот на 300 тысяч баррелей собираются снижать эту добычу нефти. В итоге для нашей страны это что значит?
Ну, а если те страны, которые не участвуют в договоренности, будут одновременно наращивать производство нефти, то получится, что выгоду от этой операции ОПЕК получат эти страны. Ага. То есть мы ограничиваем производство и пытаемся удержать нефть, а они нарастят производство и получат прибыль от продажи той нефти, которую мы не произведем и не продадим. Так что это очень сложный момент.
То
с другой стороны, Катар
все-таки
маленькая страна. Трудно сказать, как поведет себя нефть. Пока, в общем, каких-то очень сильных движений ни вверх, ни вниз не происходит. Катар небольшая страна, и трудно, хотя это серьезный добытчик нефти, но трудно сказать, повлияет ли это качественно на цену на нефть. Но могут быть какие-то у Катара перспективные проекты, связанные с развитием нефтедобычи и газодобычи в долгосрочной перспективе. Ну, а потом здесь есть еще и политические моменты. Есть сложные отношения с Саудовской Аравией, так что выход из ОПЕК, может быть, и с этим связан.
Вот тут у нас идет YouTube-трансляция «Эхо Москвы СПБ» на YouTube, и Марк Соловьев пишет: «Трамп в Твиттере попросил ОПЕК не договариваться с Российской Федерацией». Вообще влияние Соединенных Штатов на эти какие-то процессы сейчас серьезное?
Конечно, Соединенные Штаты всегда влияют. Это страна, которая влияет на всех своих союзников, и прямых, и непрямых. И арабские страны, монархические, авторитарные арабские страны, конечно, к мнению Штатов прислушиваются, потому что им, в принципе, нужна поддержка Америки на случай какой-нибудь новой арабской весны, демократизации на Ближнем Востоке, исламизации и так далее. Но, конечно, Штаты не могут диктовать цены на нефть. Штаты, может, и хотели бы, чтобы цены на нефть были низкие, потому что если будут низкие цены на нефть, это поддержит рост мировой экономики просто, и американской в первую очередь. Но тогда не будут получать доходы, собственно, экспортеры нефти. И в этой ситуации идет некая такая договоренность о том, чтобы цены были не слишком высокие, не слишком низкие.
Вот сейчас тоже приходят к нам вопросы относительно Соединенных Штатов. Отказ Трампа встречаться с Путиным. Это вообще что-то значит?
Ну, я думаю, это в нынешней ситуации не очень много значит, потому что мы прекрасно понимаем, отношения плохие, очень плохие. Если бы Трамп встретился с Путиным, качественно это ничего не изменило бы, потому что это значило бы просто, что ребята поговорили. Нету каких-то конкретных проектов, о которых они могли бы договориться и улучшить отношения с Россией, с Америкой. Не встает вопрос о том, что Россия откажется от Крыма или, наоборот, Трамп отменит санкции без возвращения Крыма Украине и выполнения Минских соглашений по Донбассу. Поэтому, ну, конечно, если лидеры встречаются, это несколько обнадеживает. Ну, там 10 раз встретятся, может, там к чему-то придут. Но в нынешней ситуации понятно, что незадолго перед аргентинским саммитом двадцатки была история с украинскими маяками, и Трамп на это отреагировал. Может быть, в иной ситуации не отреагировал бы, но, наверное, было некое внутреннее давление внутри Соединенных Штатов. Либо, может, он опасался этого давления внутри Америки и решил отреагировать. Вот что-то в этом роде.
Какие вообще цели сейчас у Владимира Путина во внешней политике? Вот был саммит в Аргентине. Вроде бы туда Путин съездил. Наши СМИ пишут о том, что он там главное действующее лицо, победитель, герой и так далее. Западные СМИ порой настроены чуть более скептически. Ну, такая традиционная картина. Просто хочется разобраться, чего же Путин-то сам хочет от этого всего?
Я думаю, что после того, как стало ясно, что даже при Трампе мы не можем добиться отмены санкций, у Путина нет четкой, понятной внешнеполитической стратегии. По сути, он пытается ездить туда, куда его зовут, или туда, куда ему не запрещено съездить, и вести переговоры с теми западными или восточными, скажем, как в случае с Японией, лидерами, с которыми еще можно эти переговоры вести. Но качественно это ничего не дает. Наверное, Путин, ну, уже не надеясь на отмену санкций, пытается как-то прорвать единый фронт западных лидеров. Некоторое время назад ходили разговоры о том, что, возможно, Путин отдаст пару Курильских островов Японии. У нас пока нет оснований говорить, действительно ли в Кремле есть такие идеи, или это больше слухи. Но если за этим что-то есть, то, возможно, Путин хочет отдать пару островов, но получить поддержку Японии в каких-то важных для него внешнеполитических вопросах. Но нужно ли это Японии? Потому что те два острова, которые мы им предлагаем, вроде не бог весть какие острова. А японцы хотят всего и побольше. Так что пока все это очень робкие действия со стороны России, и не видно, чтобы это чего-нибудь дало.
Тут прошел опрос Левада-центра, и больше трети россиян считают, что нужно улучшать отношения с Западом, причем довольно резко выросло число россиян с 24 до 36%. Вот считают, что нужно улучшать отношения с Западом. Что это значит?
Может быть, это означает то, что пропаганда в последнее время несколько мягче стала. Мне трудно судить. Ну, честно говоря, я не смотрю, конечно, постоянно Первый канал и Россию, и НТВ. Время от времени смотрю какие-то ключевые программы, смотрю, знакомлюсь с ними. Но смотреть это постоянно невозможно. Все-таки это не моя узкая специальность, поэтому я не могу сказать, больше стала пропаганда или меньше. Но, в принципе, такого рода колебания часто бывают. И многие эксперты говорят, что когда люди начинают лучше относиться к Западу, это свидетельствует о том, что их меньше бьют по голове пропагандой. Если завтра начнут больше лупить, то, или если возникнет какой-то новый реальный конфликт, то, возможно, эти показатели откатятся обратно. Но в целом я считаю, что большая часть российских граждан вполне может нормально относиться к Западу. Это не упертые идиоты какие-то, не люди, которые хотят войны. Это люди, которые слишком редко собирают информацию о том, что реально происходит во внешней политике. Это люди, занятые работой, своими семейными делами, может быть, не сильно образованные. Поэтому, если этим людям давать нормальную информацию, то они будут нормально реагировать. Если этой нормальной информации у них нет, они сами не ищут ее в интернете, не слушают «Эхо Москвы». Они поглощают то, что им дает телевидение, и у них начинаются всякие бредовые мысли о конфликтах с Западом.
А это у нас только в России так люди клюют полностью на пропаганду? Или, в принципе, в любой стране, если начать такую пропаганду, то есть, ну, начать в Европе, в какой-нибудь хорошей демократической стране, Бельгии,
ну,
например,
ну, мы видели,
начать жуткую пропаганду против французов, например? Ну, и
ну,
так далее.
Да, не мы, но наши там дедушки-бабушки видели, как в свое время изменился высококультурный германский народ под воздействием нацистской пропаганды. До сих пор историки серьезно спорят над вопросом, что произошло с Германией. Одни говорят, что это совершенно случайное помешательство, немцы – высококультурный народ. Другие говорят, что это естественный процесс. Но понятно, что пропаганда сыграла огромную роль в оболванивании немцев во времена нацизма. И такого рода примеры были в самых разных странах. Когда Восточная Европа попала под советское воздействие, там, конечно, во многих странах не было такого массового помешательства, как у нас в СССР. Но, тем не менее, ведь социализм долго был популярен и в Польше, и в Чехословакии, и в Югославии, и в Венгрии, и во всех странах.
Так что оболванить можно. Но там, несмотря на пропаганду, это в какой-то момент закончилось.
Совершенно верно, такое у нас закончилось. То есть пропаганда воздействует до поры до времени. Более того, важно, какая пропаганда. Если пропаганда типа строительства коммунизма, то она бывает на первых порах очень успешна, потому что она рисует людям картину светлого будущего. К этой пропаганде человек сам хочет тянуться. Но когда становится ясно, что не построим, пропаганда разрушается довольно быстро. Так у нас и произошло. У путинского
режима...
Ну, как
довольно быстро? Не очень быстро, в общем-то.
Ну, хорошо, давайте скажем так, не очень быстро. Понятно, что лет 70... Ну, скажем так, лет 50 это держалось. Но в моем поколении, в последние лет 20 существования Советского Союза, эта пропаганда уже совершенно не работала, к ней всерьез не относился никто из хоть сколько-нибудь мыслящих людей. Ну, то есть, даже не очень мыслящие.
То есть к 70-м годам, в принципе, Советский Союз держался уже не на пропаганде, а там на страхе, репрессивном аппарате или на чем?
Он держался, конечно, на страхе, но, в общем, даже особого и страха не требовалось, потому что понятно было, что режим не раскачать. Страх работал на тех
людей. Ощущение безнадежности?
Да, конечно, ощущение безнадежности было. Люди моего поколения четко знали, что если ты становишься диссидентом, тогда страх будет. Тобой займутся. Если ты это не понимал, тебя вызывали в КГБ и просто популярно объясняли, что если ты не будешь нарываться, то будешь жить нормально. Если будешь нарываться, будут проблемы. Вот на здравомыслии, скажем так, держалось. На том, что режим твердый, вечный, как тогда казалось, и лучше не нарываться. Но когда режим стал разрушать Горбачев сверху, режим рухнул буквально за несколько месяцев. То есть Горбачева сразу все поддерживали. Я это просто видел своими глазами. Я был преподавателем, студенты поддерживали, я читал лекции на заводах поддерживали. Я не сталкивался с тем, что в первые 2-3 года правления Горбачева кто-нибудь сказал бы, верните нам Брежнева или тем более Сталина. Да, все за перестройку были. Вот. А пропаганда типа путинской, она работает по-другому. Она не рисует светлых перспектив. Она заставляет человека чувствовать себя человеком в осажденной крепости. Мы поддерживаем власть не потому, что она хороша, а потому, что вокруг злобные вражеские силы. Такого рода пропаганда, она может, в принципе, конечно, работать довольно долго, пока у людей сохраняется страх. Но если этот страх исчезнет, если люди начнут понимать, что их дурачат, то, конечно, она тоже развалится.
А когда и как и почему они могут понять, что их дурачат?
Ну, мне кажется, что... Давайте я так сформулирую, немножко сложнее, чем я выразился минуту назад. Мое поколение все-таки сравнивает жизнь при Путине с жизнью в Советском Союзе либо в 90-е годы. И плюсы для большинства очевидны, потому что в брежневское время были дефициты, был железный занавес, много чего нам было недоступно. В 90-е годы не было дефицитов, не было железного занавеса, но был спад экономики, и трудно было заработать деньги на появившийся товар.
Но, тем
в этом
менее,
смысле путинский режим кажется лучше.
В вашем поколении многие скучают по Советскому Союзу и по Сталину. Там.
Ну, это они говорят. На самом деле я к этому серьезно не отношусь, что бы ни говорили соцопросы. Я смотрю на результаты голосования на выборах, вижу, что за коммунистов голосуют мало, это первое. Во-вторых, даже коммунисты не предлагают вернуть плановую экономику и пустые прилавки. Так что я бы не относился серьезно к тому, что люди болтают в беседах с социологами. Вот. Значит, моему поколению более-менее путинский режим нравится, они сравнивают с прошлым. Вырастают новые поколения, которые с прошлым уже не сравнивают, а будут скорее сравнивать с тем, как складывается жизнь за рубежом. Благо, информации у молодого поколения много, и молодое поколение больше сидит в интернете, чем в телевидении. И, кроме того, ведь режим-то в состоянии стагнации уже 10 лет. И дальше будет состояние стагнации. Молодому поколению не светит то, что получило мое поколение.
То есть вы верите в молодежь?
Я верю в рациональность молодежи, и в то, что молодым людям будет плохо. То есть мое поколение выиграло от путинского режима. Мое поколение получило рабочие места, высокие зарплаты. Многие в бизнесе сколотили огромные состояния. Вот вашему поколению, Арсений, все это не светит. Вот
здорово.
Я не вижу. Да, да, вот радуйтесь. Я не вижу ни малейших перспектив у вашего поколения в целом. Это не значит, что умный, успешный человек не сможет сделать карьеру. Отдельные люди могут. Но поколение в целом, для вас нету рабочих мест, нету перспектив вот, глобальных. И рано или поздно это скажется. У рационально мыслящих людей, а я считаю молодое поколение рационально мыслящими людьми, это приведет к постепенному отторжению путинского режима. Если бы поколение было фанатичным, то, конечно, оно могло бы долго сохранять приверженность. Но такого фанатизма я в целом не вижу.
И то есть вы думаете, что поколение будет стремиться в сторону Европы все-таки?
Я думаю, что будет примерно как у нас в отношении брежневского поколения нарастать недовольство системой. Это не значит, что люди будут выходить на марши миллионов, при том, что эти марши запрещены.
Угу.
И мы были конформистами, и нынешняя молодежь в основной своей массе, конечно, конформистски настроена. Но если сверху пойдет сигнал о перестройке, ну, это при Путине не произойдет, это произойдет, очевидно, уже после кончины Путина, то есть не скоро еще. Но если сверху пойдет сигнал о перестройке, мне трудно представить, что нынешняя молодежь в массовом порядке нового Горбачева начнет забивать и требовать: верните нам конфронтацию, мы хотим жить в осажденной крепости и так далее. Нет, это нереально.
Вот тут спрашивают в Ютьюбе, а пропаганда в Китае долго будет еще работать?
Ну, наверное, да. В Китае авторитарный режим. В принципе, более авторитарный, чем наш. Ну, здесь трудно сравнивать по разным параметрам, там все по-разному. Но там более эффективный экономически, но в то же время более авторитарный режим. И пока нет оснований считать, что этот режим рухнет в обозримой перспективе. Но такого рода вещи предсказывать очень тяжело, тем более я могу говорить о том, что путинский режим вряд ли рухнет в обозримой перспективе, потому что я его изучаю, я здесь живу. Что касается Китая, я его мало изучаю, по-китайски, извините, не читаю. Хороших экспертов по Китаю в России почти нет. Западных экспертов стараюсь читать, но тоже в силу ограниченности времени и сил не всегда успеваю. Пока не вижу оснований считать, что китайский авторитарный режим рухнет, и там наступит демократия. Но в какой-то момент, конечно, это не исключено.
А, вот, кстати, еще хотел спросить. Вот вы говорите, у нас конформисты, марши миллионы не будут и так далее. А вот во Франции, смотрите, вот чуть что, вот поднимают цены на бензин, Елисейские поля в дыму, перекрыты, горят машины, там протестующие даже в музей врывались, били экспонаты, что, конечно, было отвратительно, я увидел эти видеозаписи. Ну, протест протестом, музей-то тут при чем? А, вот, в чем разница коренная?
Прежде всего в том,
и там
как...
же тоже их бьют. Их же там жестоко периодически действует полиция. Она не всегда там снимает каски. Она там и применяет водометы, слезоточивый газ там и так далее.
бьют, но все-таки там к этому делу относятся не так сурово, как у нас. Смотрите, у нас комплексные меры. У нас ведь не только бьют, у нас делают и превентивные вещи. У нас можно на 25 суток посадить 77-летнего Льва Пономарева, то, что вот вчера произошло, да, просто за пост в Фейсбуке с призывом не крушить, не громить. Он не писал, что надо там поджечь какую-нибудь машину, не приведи Господь. Он выражал протест против дела организации «Новое величие», то есть когда просто практически почти детей сажают за решетку по делу, которое, может быть, вообще окажется сфабрикованным. Ну, совершенно безумные какие-то действия против очень пожилого человека, которому я полностью симпатизирую. По-моему, вот такого рода протест уж государство точно могло разрешить, и уж человека, который призывает к такого рода протесту, ни в коем случае нельзя сажать на 25 суток. А у нас это делают. Вот во Франции такое мне трудно представить. И но то есть, когда люди начинают жечь машины и чего-то крушить, конечно, их лупят. Полиция должна это делать в таком случае.
То есть все-таки у нас запуганы люди больше даже не применением силы у со нас, стороны ОМОНа. Они люди, боятся, что сядут.
У нас люди больше запуганы.
А там не боятся.
У нас люди больше запуганы по комплексу мер. У нас даже трудно организовать выход людей на абсолютно мирную акцию, потому что тех, кто пытается ее организовать, уже превентивно могут посадить. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, не потому что буйных мало, а потому что их превентивно устраняют. Во Франции такого рода действия в принципе невозможны. И там в целом есть, конечно, больше ощущения дозволенности. А когда толпа собирается, то они могут мирно протестовать, могут немирно протестовать. Там уже это зависит от десятков факторов, от конкретных обстоятельств. Я думаю, что у нас, если бы были разрешены нормальные мирные митинги, к таким эксцессам, как во Франции, дело бы не перешло. Было бы больше конструктива, и слава богу.
Вот у нас полминуты до перерыва в связи с ситуацией с Ильей Пономарёвым. Вот очень много людей, либерально и оппозиционно настроенных, жутко возмущены в интернете, во всяком случае. А как вы думаете, что должен вот человек, который возмущен этим, делать?
Ну, а что здесь можно сделать? Государство нашло закон, чтобы посадить человека.
Давайте закончим эту мысль после новостей.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Возвращаемся в эфир «Петербургского эха». Меня зовут Арсений Веснин, Дмитрий Травин у нас в гостях. Вот мы говорили о том, что делать. Ты, допустим, возмущен каким-то несправедливым решением. Допустим, это история с Пономарёвым, то, что его посадили на 25 суток. Что сам человек, ну, я не знаю, вот вы говорите, что вы возмущены, а что вы можете сделать?
Я могу не голосовать за эту власть, что я и делаю много-много лет. Проблема в системе, проблема не только в Льве Пономарёве. Такого рода несправедливые решения принимаются очень часто, хотя, может быть, это легче пережить, когда решения принимаются против молодого активиста, которому 30 лет, а не против пожилого человека, которому 77. Но такого рода решения – это система, это не случайность. Не поддерживать эту систему, не поддерживать эту власть, голосовать за кого угодно, кроме них. Но понятно, если мы сейчас занимаемся не пропагандой, а аналитикой, а программа наша все-таки аналитическая, то мы отдаем себе отчет, что завтра это ничего не изменит. Многое зависит от того, как люди в целом будут голосовать. А как голосует общество в целом, зависит от просвещения, от того, сможем ли мы как-то достучаться до тех людей, которые не читают нас в интернете, не слушают нас на радио. Это более сложный вопрос. Вот как это сделать?
Вот тут Алексей Навальный запустил систему «Умное голосование». Будут активисты Навального, и он сам рекомендовать, за кого голосовать, на каких выборах. Как вам кажется, вообще Навальный же сначала говорил ни за кого не голосовать, никого не поддерживать, да, ну, несколько раз он выступал с такими призывами, теперь он говорит, нет, надо голосовать опять-таки за кого-то, кроме «Единой России», некая есть в этом непоследовательность.
Если быть точным, то Навальный начинал в 2011 году с рекомендацией, похожей на нынешнюю.
Да.
Не голосовать за партию против жуликов и воров, как говорил он, а это означало, что можно голосовать за коммунистов, там, жириновцев, справоросов, то есть за любых. Вот. Потом он от этой линии отошел. Сейчас, по сути, он вернулся, но несколько в другой форме. Тогда говорилось, просто не голосуй за партию жуликов и воров. Сейчас Навальный говорит о необходимости согласованного голосования. То есть не просто голосуй за кого хочешь, хоть за коммунистов, хоть за жириновцев. А говорит, что мы, сознательная часть общества, которая готова объединить свои усилия, пусть нас очень мало, но если мы на выборах в каком-нибудь регионе за губернатора согласуем свои усилия и отдадим голоса самому сильному, Навальный даже пишет, самому жирному кандидату из неединоросов, то есть это может быть жирики, могут быть коммунисты, могут быть справоросы, может, яблоко, хотя это совсем маловероятно, то тогда, считает Навальный, мы можем привести этого кандидата во власть при очень низкой явке, при апатии людей, при том, что «Единая Россия» становится менее популярной, а мы будем действовать согласованно, шанс повышается. Вот в этом логика Навального.
Вам импонирует эта позиция?
И да, и нет. Я отвечу как аналитик, потому что у меня нет конкретного совета, как себя вести. Это каждый должен решить для себя сам. С точки зрения долгосрочных перспектив, опять-таки, это ничего не изменит. Коммунисты, жириновцы, справоросы – это не оппозиция. Это системные партии, это просто другие филиалы кремлевской администрации. У нас нет партии власти «Единая Россия», у нас есть единая власть с несколькими филиалами в парламенте. Поэтому, будет ли губернатор коммунист или жириновец, это ничего не изменит. Но для коммунистов и жириновцев это кое-что меняет. Вот иногда думают, что они сами не заинтересованы побеждать на выборах, они трусливы и только думают, как им уклониться от власти.
Я вам скажу точно, что такое существует. Я много раз слышал от них именно эти слова.
Такое может существовать у отдельных представителей этой партии, но вообще в эти партии вкладываются большие деньги. Эти партии ведь довольно богаты. Вкладывает деньги бизнес. Бизнес хочет что-то с этого иметь. Поэтому за каждой партией стоят люди, которые хотели бы, чтобы их представители, либо они сами, становились губернаторами и могли бы разруливать финансовые потоки в регионе в свою пользу, а не в пользу тех, кто связан, скажем, с единороссом губернатора. Это серьезные интересы. Такого рода люди не всегда будут в партиях побеждать, но если лидер партии будет говорить своим спонсорам, а знаете, мы не хотим приходить к власти нигде, мы только имитацией занимаемся, то в этой ситуации они вряд ли будут получать хорошее финансирование от бизнеса. Так что эти партии заинтересованы в определенных вложениях, и кое-где они будут все-таки приходить к власти, и мы видим, что кое-где они даже сейчас уже смогли пойти к власти на волне отторжения единороссов и массовой апатии. Вот если эти люди где-то побеждают, то им это выгодно, единороссам это невыгодно.
Ну, то есть нам, это раскачивает
нам
ситуацию.
Нам это никак.
Раскачивает ситуацию там наверху каким-то
это
образом.
Это не совсем раскачивает ситуацию, потому что, в принципе, еще у Владислава Суркова была теория, что, ну, если «Единая Россия» ослабнет, мы будем поддерживать другую партию. Uh-huh. Без проблем. У человека две ноги, можно опираться на правую, можно на левую. Все равно будем стоять. Но я думаю, что это стратегия, которая выгодна Навальному для того, чтобы вести долгосрочную борьбу. Навальный умный политический игрок, он играет в долгую. У него нет задачи завтра пойти к власти, это невозможно. Может, он надеется пойти к власти через 15 лет, может, через 20. Он еще достаточно молод. Почему такого рода стратегия ему выгодна? Навальный ищет союзников всюду, где только можно. У него ведь запрещают митинги. У него запрещают создание его партии, легализацию его партии. Его сторонников время от времени тоже сажают на какие-то сроки.
Его самого.
Его самого в первую очередь. Навальный заинтересован в том, чтобы, если не в Москве, то хотя бы в отдельных регионах получить власть, с которой он может сотрудничать. С тем, чтобы ему разрешили какой-то митинг.
А это вообще может быть? Ну, сложно представить жириновцев, которые разрешат ему митинг.
Ну, как сказать? Если бы деятельность Навального полностью контролировалась из Кремля, то, конечно, это было бы невозможно. Но Навальный не такая серьезная фигура, что Путин за ним там лично следил. Поэтому, если в каком-то регионе побеждает жириновец с помощью наших голосов по призыву Навального, я вполне допускаю, что этот человек митинги Навального время от времени будет разрешать. Жириновцы очень договороспособные люди. Они коммерсанты, а не политики в первую очередь. Я это совсем не исключаю. А если кто-то не выполнит соглашение с Навальным о такого рода митингах, то Навальный в следующий раз будет призывать голосовать в следующем регионе не за жириновцев, а за коммунистов, скажем.
Это было особое мнение Дмитрия Травина. Спасибо, счастливо.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Особое мнение».